Здравствуйте, с вами на Радио Свободы, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», и я, ее ведущий Максим Бланд. Хотя российские власти по-прежнему стараются не замечать ни вторую волну коронавируса, ни ее экономических последствий, статистика все хуже. Заболеваемость и смертность в России продолжают обновлять рекорды. Восстановление экономики, которое началось летом, после отмены ограничений, вызванных первой волной, развернулось вспять. По результатам октября падение ВВП ускорилось более чем в полтора раза по сравнению с сентябрем, когда экономика в годовом выражении просела на 3%. В октябре уже на 4,7%. И по оценке ЦБ до конца года будет только хуже. Восстановление российской и мировой экономики откладывается на весну, когда по прогнозам в широком доступе появятся первые вакцины против коронавируса. По результатам октября падение ВВП ускорилось более чем в полтора раза по сравнению с сентябрем, когда экономика в годовом выражении просела на 3%. В октябре уже на 4,7%. И по оценке ЦБ до конца года будет только хуже. Восстановление российской и мировой экономики откладывается на весну, когда по прогнозам в широком доступе появятся первые вакцины против коронавируса. Правительство предпочитает занять выжидательную позицию, считая спасение утопающих делом рук самих утопающих. Новые меры поддержки бизнеса и населения пока не обсуждаются, поскольку иного национального локдауна никто вводить не будет, вне зависимости от количества заболевших и умерших от коронавируса. При этом нельзя сказать, что власти совсем уж сидели сложа руки. После весеннего приступа неожиданной щедрости они вернулись к более привычной деятельности, введению новых запретов и ограничений. Об этом сегодня и поговорим. А пока напомню про наш телеграм-канал «Бланд на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Криптоденьги. Кому нужно уголовное наказание за криптовалюты? Не в деньгах счастье. Чему Минфин пытается учить россиян?
В субботу, 21 ноября, в онлайн-режиме состоялся саммит «Большой двадцатки». Главной темой, понятное дело, был коронавирус и его экономические последствия. В совместном коммюнике лидеры G20 пообещали обеспечить справедливое распределение по всему миру вакцин от COVID-19, необходимых лекарственных препаратов и тестов, а также поддержать бедные страны в борьбе с пандемией. Выступил на виртуальном форуме и президент Владимир Путин. Он пообещал сделать российские вакцины доступными для нуждающихся в них стран. Впрочем, говорил Путин не только о вакцинах. Среди прочего, он призвал к снятию торговых барьеров. Любопытно, что в тот же день Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря следующего 2021 года. Контрсанкции Россия ввела еще в 2014 году в отношении ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Австралии и Канады. О том, что продовольственное эмбарго в гораздо большей степени бьет по российским потребителям, чем по европейским, американским или австралийским производителям, мы уже говорили. Называли и цифру потерь. По оценке экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы, а также Центра экономических, финансовых исследований и разработок, ЦИФИР, ежегодно ответные санкции обходятся россиянам в 445 миллиардов рублей. Причем в ценах 2013 года. Сейчас цены, понятное дело, другие. Понятно, что основную выгоду от запрета на импорт продуктов питания получили российские производители этих самых продуктов, а также сельхозпроизводители. Однако и тут коронавирус внес свои коррективы. Из-за закрытых границ в Россию не смогли приехать сезонные рабочие. Растить и собирать урожай во многих хозяйствах оказалось просто некому. Так что этой осенью впервые за многие годы вместо сезонного снижения цен мы наблюдали подорожание овощей, фруктов, круп, растительного масла и других продуктов питания. На российском оптовом рынке, несмотря на хороший урожай, цена на продовольственную пшеницу почти в полтора раза выше, чем год назад. Чтобы сбить цены, Минсельхоз собирается ввести ограничения на экспорт зерновых. Однако это чревато серьезными убытками для производителей. Они столкнулись не только с дефицитом рабочих рук и, как следствие, ростом расходов на заработную плату, но и с резким ростом цен на удобрения из-за девальвации рубля. Да и вообще ни к чему хорошему внешние торговые ограничения, как правило, не приводят. Введение экспортных квот, возможно, собьет цены на зерно урожая этого года. Но в следующем году, памятуя о негативном опыте, крупные производители будут просто меньше сеять. И тогда уж Минсельхоз может столкнуться не просто с ростом цен – а с дефицитом зерна на внутреннем рынке. И придется либо еще сильнее сокращать экспортные квоты, а то и вовсе закрывать экспорт, либо мириться с опережающим ростом цен. Платить же в любом случае придется россиянам, точнее потребителям. Продолжая тему запретов и ограничений, не могу обойти стороной еще одну новость. 19 ноября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет полностью или частично ограничить доступ к ресурсам, владельцы которых нарушают ни много ни мало, цитирую, «основополагающие права и свободы человека в России». В пояснительной записке уточняется, что санкции от штрафов и замедления трафика до полной блокировки могут вводиться против сайтов и интернет-платформ, которые дискриминируют доступ к материалам российских средств массовой информации. Решение будет принимать генпрокурор по согласованию с российским МИДом, а исполнением заниматься Роскомнадзор. В этом ведомстве, кстати, инициативу приняли с большим восторгом. Один из авторов законопроекта, глава Думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, заявил, что его детище позволит полностью заблокировать YouTube на территории России и сравнил документ с изобретением ядерной бомбы. Что в голове у этого человека мне судить сложно, но я искренне надеюсь, что Хинштейн не внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий ядерные бомбардировки собственной территории в ответ на нарушение основополагающих прав и свобод россиян другими государствами. Впрочем, последствия блокировки YouTube, Facebook или Twitter, а к ним предъявляются аналогичные претензии, для российского бизнеса, который активно использует эти площадки для продвижения своих товаров и услуг, могут быть вполне сопоставимы с ракетно-ядерным ударом по Воронежу. Но думаю, что в реальности МИД никаких блокировок согласовывать не будет. Хотя бы потому, что популярные блогеры Мария Захарова, Маргарита Симоньян и прочие подобные лишатся площадок для распространения своих перлов, которые в последнее время все чаще уже даже не оправдывают, а заменяют российскую внешнюю политику. Так что и бизнесу радикально пересматривать маркетинговую политику пока рановато. Но законопроект, а его написание по информации РБК, инициировала администрация президента, конечно, примут. Хотя шума будет много, депутаты получат шанс блеснуть квасным патриотизмом, хотя для этого им в последнее время и повода не нужно. Роскомнадзор попытается оштрафовать Facebook или YouTube, а те традиционно этого не заметят. На том дело и закончится. На прошлой неделе цена биткоина приблизилась к 19 тысячам долларов, обновив максимум с декабря 2017 года. До рекордных 20 тысяч долларов осталось совсем немного. Еще в прошлом году, когда рассуждения о предстоящем кризисе носили теоретический характер, я высказывал предположение, что биткоин в силу ограниченной эмиссии будет приниматься многими инвесторами в качестве защитного актива и составит в этом конкуренцию золоту. Сейчас это уже общее место. Причем золото явно уступает криптовалюте по популярности. С начала года биткоин вырос в цене примерно в 2,5 раза. И сейчас перспективы дальнейшего роста обсуждают уже не кучка криптоэнтузиастов, а стратеги и управляющие директора ведущих инвестбанков мира. На прошлой неделе Рик Ридер, один из инвестдиректоров крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, выразил уверенность в том, что биткоин в долгосрочной перспективе может потеснить золото в качестве инструмента защиты от инфляции. И один из его аргументов заключается в том, что использование криптовалют намного более функционально, чем передача золотых слитков из рук в руки. При этом Ридер подчеркнул, что не относится к числу криптоэнтузиастов и сам биткоина не покупает ни для себя, ни для корпоративных портфелей, которыми управляет. Стратег Deutsche Bank Джим Рид, основываясь на динамике золота и биткоина в последние недели, делает вывод о том, что криптовалюта стремительно завоевывает доверие инвесторов и заменяет собой драгоценные металлы в инвестиционных портфелях. А управляющий директор Сити Том Фицпатрик и вовсе считает, что курс биткоина может повторить взлет цены на золото в 70-е годы прошлого века. Более того, он обращает внимание на то, что биткоин в последние 7 лет воспроизводит одни и те же технические фигуры. И если экстраполировать эти фигуры на будущее, то уже к концу следующего года можно ждать 318 тысяч долларов за монету. Биткоин – актив с ограниченным предложением. Он легко перемещается через границы, а его владельцы остаются в тени, пишет Фицпатрик в своем отчете. Это действительно намного более функционально золотых слитков. Вот только российскому Минфину это не нравится. В ноябре стало известно о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые подготовило Российское Министерство финансов. Они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. И грозит это наказание тем, кто дважды за 3 года не отчитается перед налоговой об операциях с криптовалютами. Правда, речь идет о сумме, эквивалентной 45 миллионов рублей и выше. Это максимальное наказание. Порог же, за которым в принципе наступает уголовная ответственность, в 3 раза ниже. Операция на общую сумму 15 миллионов рублей за те же 3 года. А вообще спектр наказаний за непредоставление сведений о таких операциях или предоставление заведомо ложных данных довольно широк. От штрафов на 300 тысяч рублей до полугодового ареста или 2-летних принудительных работ с запретом занимать определенные должности и заниматься определенным видом деятельности. Другие поправки к российскому законодательству, которые подготовил все тот же Минфин, обязывают россиян отчитываться перед налоговыми органами об операциях с криптовалютами и остатками на криптосчетах, если сумма таких остатков или годовой оборот превышает 600 тысяч рублей. Кроме того, криптообменники и майнеры должны отправлять всю информацию об операциях с цифровыми валютами в Росфинмониторинг. Все это подается под соусом борьбы с отмыванием денег и как необходимый шаг на пути легализации оборота криптовалют в России. Однако мне лично совершенно непонятно, каким образом Минфин и правоохранительные органы намерены добиваться выполнения закона, если он будет принят. Даже доказать принадлежность того или иного криптокошелька весьма проблематично. По крайней мере, в тех случаях, когда этот криптокошелек не служит для сбора средств на реализацию какого-то коммерческого, благотворительного или общественно значимого проекта. Но даже доказав, что у того или иного гражданина завалялась пара-тройка биткоинов, получить к ним доступ без активного содействия владельца практически невозможно. Одним из тех, кто регулярно получает пожертвования в биткоинах, является фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. И руководитель сети штабов политика Леонид Волков уверен, что нынешняя инициатива Минфина является еще одной попыткой блокировать деятельность ФБК и региональных штабов.
Транзакции государство отследить не может. Ну, то есть криптовалютные транзакции публичны, мы их видим, они все записаны в блокчейн. Но при этом государство не знает от кого, кому, не знает в какой стране это, россияне или не россияне и так далее. И вот это, конечно, их очень сильно бесит. Да? То есть для российского государства невозможность какую-либо сферу жизни, деятельности контролировать, это просто смерти подобно. Их идея вот этого нового закона, который Минфин продвигает, заключается в том, чтобы поставить заслоны на пути между криптовалютой и обычными деньгами, между криптовалютой и фиатом. А криптовалюта ведь не нужна тебе сама по себе. Ну вот, когда я собираю, скажем, пожертвования в биткоины на работу сети штабов, я не могу потом биткоинами заплатить за аренду офиса в Челябинске или налоги. Ну, скажем, за этих денег мы платим налоги. Но бюджет Российской Федерации биткоиновые у меня налоги не принимает. Значит, в какой-то момент надо мне из этих биткоинов сделать рубли. И вот эта операция, где уже ходят рубли, они ходят в банковской системе, то есть я кому-то должен отправить биткоины, а этот кто-то за это должен прислать мне рубли на мой рублевый счет. Вот эта операция, она уже для российских властей изуметна. И они, по сути дела, хотят заставить отчитываться о всех операциях такого рода. Ну, или там сажать в тюрьму за незадекларированные операции на сумму свыше 600 тысяч рублей и так далее. То есть они хитро делают, они не трогают сами биткоины. Пожалуйста, пересылайте друг другу, обменивайте их сколько угодно, но вы их в рубли не сможете вывести. А тогда зачем они вам? Тогда остается весьма ограниченное количество сфер применения для криптовалюты именно конкретно в России. Вот я так понимаю, в чем идея этого законопроекта, и поэтому, кстати, я его с легкостью отношу к очередным именным законопроектам. То есть это для меня это выглядит как еще один законопроект имени Навального, потому что я не вижу никакой другой большой рациональной идеи для российского государства это делать, кроме как идею попытаться еще раз с какой-то стороны ударить по нашему краудфандингу, по там, работе штабов и так далее.
Я не думаю, кстати, что Минфином движет исключительно желание усадить на скамью подсудимых, Алексея Навального или Леонида Волкова или кого-то из фонда борьбы с коррупцией. В конце концов, они могут совершенно спокойно задекларировать полученные в качестве пожертвований криптовалюты и отчитаться перед налоговыми органами обо всех операциях с ними. И тогда уже ни о каком уголовном преследовании не будет идти и речи. А вот налоги заплатить придется большие. Так что ведомство Антона Силуанова скорее руководствуется желанием лишний раз запустить руку в карман сограждан. Только за этот год каждый биткоин принес своему владельцу 10 с лишним тысяч долларов. Плохо ли получить 13% с такого дохода? Впрочем, повторюсь, для того, чтобы получить этот куш, Минфину придется изрядно потрудиться. И чтобы не быть голословным, за комментарием мы обратились к специалисту по кибербезопасности.
Нет, не стоит переводить свои активы в криптовалюту, потому что вы рискуете потерять свои средства. Есть три основные риска. Это мошенники и недобросовестные обменные пункты. Это неправильное использование технических инструментов и неготовность использовать эти технические инструменты в силу технической неграмотности или каких-нибудь других сложностей, ограничений. И третье – это волатильность валюты. Все-таки криптовалюта остается волатильной, крайне волатильной, несмотря на взрывной рост и отсутствие каких-нибудь рычагов влияния у регулятора на децентрализованную сеть как раз формирует благоприятную среду для торговли, что влечет за собой высокую волатильность. В большей степени и главным источником информации является не сеть, в которой все анонимно, а ваше окружение. Это те люди, кто знает о том, что у вас есть криптовалюта. Это те сервисы, на которых вы оставляли свои персональные данные, которые знают о том, что вы покупали криптовалюту. Это могут быть криптовалютные биржи. Если сервис должным образом зарегулирован, а сейчас регуляция, она как-никак идет, то в декларативном формате все обязаны проводить процедуру KYC, это идентификация пользователя с определением его местонахождения, с определением его паспортных данных и с определением источника происхождения средств, что немаловажно. Поэтому прежде всего информационное поле создается окружением, не самой сетью. Сеть – это просто инструмент. Ну и вопрос еще, в какой момент именно правоохранительные органы захотят вас, если так можно выразиться, найти. То есть, если транзакция происходит в сети, ну, она маловероятно, что она кому-то интересна. Скорее всего, это может быть абсолютно все, что угодно. Транзакция становится интересной, когда она имеет связь с реальным миром, когда это происходит обналичка средств, когда это происходит какой-нибудь крупный международный перевод, когда это происходит спонсирование каких-нибудь сомнительных организаций запрещенных. Это все зависит от типа и от назначения транзакции. Но да, технические средства у правоохранительных и исполнительных органов практически любой развитой страны уже давно имеются, и они могут их использовать в полную мощь. Законопроекты, которые оперируют некой оценочной стоимостью активов, должны прежде всего дать определение этим активам. Что это такое? Это ценная бумага, это имущество или это валюта расчетная? От этого будет зависеть механика формирования вот этой оценки, квалификация тех людей, кто может делать эту оценку, а также все необходимое для формирования налоговой базы. И дальше уже возможно ввода каких-нибудь ограничений и пороговых значений. Самое печальное на текущий момент, что в децентрализованной сети нету технических никаких ограничений для того, чтобы перевести кому-то любую сумму. И это будет означать, что при принятии текущего законопроекта можно будет поставить абсолютно любого человека, просто узнав его публичный адрес, переведя ему какую-нибудь сумму денег. Причем верхний потолок ничем не ограничен. И это не банк, где можно отменить транзакцию, где можно признать транзакцию невалидной, где финмониторинг ее посмотрит и каким-нибудь образом отклонит. Это децентрализованная сеть. И здесь, наверное, было бы более правильным обсуждение какой-то инициативы вступления в эту децентрализованную сеть для того, чтобы формировать эту экосистему изнутри, а не снаружи, накладывая ограничения в виде наказаний.
Наряду с попытками российского государства ужесточить контроль за оборотом криптовалют, растет и их доступность. В наших программах я не раз обращал внимание на то, что главным узким местом в этой сфере является перевод денег на криптовалютные биржи или в криптообменники и обратно. Для этого многие либо используют условно-анонимные цифровые банковские карты, либо пользуются услугами платежных систем, которые не делятся данными пользователей с российскими фискальными органами. Однако только за последнее время появились новые способы покупки и продажи криптовалют, которые позволяют снизить издержки. Например, PayPal, как и обещали, открыли возможность покупки и продажи наиболее популярных криптовалют на своей платформе. Но в России пытаются законопатить все щели. На прошлой неделе группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле. В соответствии с этими поправками резиденты России будут обязаны отчитываться о валютных операциях с использованием электронных кошельков иностранных операторов. Порог, после которого отчитываться обязательно, все тот же, что и в случаях с криптовалютами – 600 тысяч рублей в год. Правда, за нарушение предусмотрены не тюремные сроки, а пока только штрафы. Вообще, у меня складывается ощущение, что скоро без штрафов носовой платок из одного кармана в другой переложить будет нельзя. Про деньги и говорить нечего. Впрочем, в Минфине, похоже, уверены, что деньги россиянам для счастья совершенно не нужны. В ноябре Министерство финансов разослало по регионам сборник материалов, который рекомендовало распространять для повышения финансовой грамотности населения. Для 60 российских регионов в сборник включена настольная игра под названием «Не в деньгах счастье». На сайте проекта Министерства, посвященного повышению финансовой грамотности россиян, нашлась видеоинструкция, а также дизайн-макеты для распечатки как на домашнем принтере, так и в типографии. Цель игры, как со всей очевидностью следует из названия, вовсе не заработать кучу денег и уехать на Багамы, а достичь определенного уровня счастья. Оценить игру я попросил мою коллегу Анастасию Тищенко.
Счастье – это путь к победе. Так объясняют в правилах настольной игры Министерства финансов. Ее можно отнести к стратегиям. Задача игроков – балансировать между зоной работа и зоной счастья. Выбирая одну из них, игрок берет карты из соответствующей колоды. В первой – это могут быть зарплата, премия, повышение или просто новая работа. Во второй – семья, семейные мероприятия и увлечения. Работа приносит игроку деньги, но почти никогда не дает очков счастья. А именно они нужны для продвижения по игровому полю – к победе. Иногда работа даже забирает эти очки. Как, например, карточка «Премия за работу в выходные дни». Получив ее, участник почему-то делает шаг назад на игровом поле. Карты из колоды счастья продвигают игрока к победе, но забирают у него деньги. Так что без работы все-таки не обойтись. Как говорится в видеоинструкции к игре, за все надо платить. Состоит игра из 5 конов. В каждом игрок делает по 3 хода, то есть трижды делает выбор между работой и счастьем. Есть еще одна функция – сходить в банк и взять там кредит, сделать вклад или получить страховку. Эти карты приносят игроку дополнительные деньги на разных условиях. В конце кона каждый участник тянет карточку события, и все они почему-то негативные. Например, увольнение, расходы, срыв семейного мероприятия. Возможно, это логично. Авторы все-таки готовят детей к жизни в России. Но в таком случае было бы неплохо добавить в эту колоду коронавирус, отмену пенсии или падение курса рубля. Все карточки из категории события отнимают у игроков деньги или баллы счастья. Выигрывает тот, кто наберет больше последних. На мой взгляд, финансовую грамотность эта игра сильно не повысит, но, по крайней мере, поможет детям соотносить доходы и расходы, а заодно хотя бы познакомить с такими понятиями, как кредит, вклад и страхование. Главное, чтобы рядом во время игры был взрослый, который объяснит, что в жизни все не так просто, а счастье все-таки можно получать и от работы.
В описании игры, которая рассчитана на школьников 9-13 лет, сказано, что она помогает отработать, цитирую, «навык определения жизненных целей» и способов их достижения с использованием финансовых инструментов. Не знаю, насколько достижение жизненных целей связано с уровнем знакомства с теми или иными финансовыми инструментами, но сам принцип игры, при котором ты либо зарабатываешь деньги, оставаясь несчастным, либо тратишь их, повышая уровень счастья, лично мне представляется абсолютно порочным. Самые счастливые люди из всех моих знакомых получают искреннее удовольствие от своей работы, а тратить деньги им не доставляет никакой специальной радости. Возможно, я придираюсь, но со своими детьми в эту игру я играть не буду. И их я, кстати, попросил поиграть в браузерный квест под названием «Финансовые будни». Его также рекомендовал Минфин. Детей хватило ровно на 3 минуты. С остальными материалами я никому соваться даже не стал. Это наборы брошюр, презентаций, тому подобные дребедени по ведению семейного бюджета или созданию личной подушки безопасности, которую никто в трезвом уме и твердой памяти по доброй воле читать не возьмется. И это при том, что на рынке мобильных приложений, не говоря уже об уважающих себя банковских приложениях, полно самых разнообразных планировщиков, копилок и готовых инвестиционных решений. Встречаются удобные и вполне функциональные, а главное, что они действительно могут на практике помочь упорядочить бюджет, сократить личные расходы или скопить денег на ту или иную крупную покупку. И раз уж речь зашла о покупках, напомню, что на этой неделе после американского Дня Благодарения во всем мире наступает Черная Пятница – день распродаж и максимальных скидок. Понятно, что обещания далеко не всегда совпадают с реальностью, и продавцы нередко заранее накручивают цену, чтобы потом поразить покупателя скидкой в 70-90%. И тем не менее, многие товары в Черную Пятницу можно купить существенно дешевле, чем в любое другое время года. Кроме того, сейчас на многих онлайн-площадках есть трекеры цен, которые показывают, как менялась стоимость того или иного товара в течение всего года и сколько в действительности можно сэкономить. Так что в конце далеко не самого простого года в нашей жизни самое время порадовать себя и близких, пусть даже какой-нибудь мелочью. Тем более Новый год не за горами и нужно озаботиться покупкой подарков. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.